21 серия.
Пройдя все мужские вагоны, Нехлюдов подошел к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговорами: «О, батюшки! О, батюшки!» Нехлюдов прошел мимо и по указанию конвойного подошел к окну третьего вагона. Из окна, как только Нехлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. На всех лавках сидели раскрасневшиеся потные женщины в халатах и кофтах и звонко переговаривались. Приблизившееся к решетке лицо Нехлюдова обратило их внимание. Ближайшие замолкли и подвинулись к нему. Маслова в одной кофте без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая, улыбающаяся Федосья. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку. «И жарко же», — сказала она, радостно улыбаясь. «Получили вещи?» «Получила, благодарю». «Не нужно ли чего?» — спросил Нехлюдов, чувствуя, как точно из каменки несет жаром из раскаленного вагона. «Ничего не нужно, благодарю». «Напиться бы», — сказала Федосия. «Да, напиться бы», — повторила Маслова. «Да разве у вас нет воды?» «Ставят, да всю выпили». «Сейчас», — сказал Нехлюдов, — «я попрошу конвойного. Теперь до Нижнего не увидимся». «А вы разве едете?» — как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на Нехлюдова. «Еду со следующим поездом». Маслова ничего не сказала и только через несколько секунд глубоко вздохнула. «Что ж это, барин, правда, что 12 человек арестантов уморили до смерти?» — сказала грубым мужицким голосом старая суровая арестантка. Это была Кораблева. «Я не слышал, что 12, я видел 2. «Сказывают, 12. Уж лишь им ничего за это не будет. То-то дьяволы». «А из женщин никто не заболел?» — спросил Нехлюдов. «Бабы тверже», — смеясь, сказала другая, низенькая арестантка. «Только вот одна рожать вздумала. О, заливается», — сказала она, указывая на соседний вагон, из которого слышались все те же стоны. «Вы говорите, не надо ли чего?» — сказала Маслова, стараясь удержать губы от радостной улыбки. «А нельзя ли эту женщину оставить, а то мучается? Вот бы сказали начальству». «Да, я скажу». «Да вот еще нельзя ли ей Тараса, мужа своего, повидать?» — прибавила она, глазами указывая на улыбающуюся Федосью. «Ведь он с вами едет». «Господин, нельзя разговаривать», — послышался голос конвойного унтер-офицера. Это был не тот, который пустил Нехлюдова. Нехлюдов отошел и пошел искать начальника, чтобы просить его о рожающей женщине и о Тарасе, но долго не мог найти его и добиться ответа от конвойных. Они были в большой суете. Одни вели куда-то какого-то арестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам, третьи прислуживали даме, ехавшей с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы Нехлюдова. Нехлюдов увидал конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то фельдфебелю. «Вам что, собственно, надо?» — спросил он Нехлюдова. «У вас женщина рожает в вагоне, так я думал, надо бы...» «Ну и пускай рожает, тогда видно будет», — сказал конвойный, проходя в свой вагон и бойко размахивая своими короткими руками. В это время прошел кондуктор со свистком в руке. Послышался последний звонок, свисток, и среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитание. Нехлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин. Потом поравнялся первый женский вагон, в окне которого видны были головы простоволосых и в косынках женщин. Потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины. Потом вагон, в котором была Маслова. Она вместе с другими стояла у окна и смотрела на Нехлюдова, и жалостно улыбалась ему. Партия, с которой шла Маслова, прошла около 5000 верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными. И только в этом городе Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партией. Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически, и нравственно. Физически от тесноты, нечистоты, отвратительных насекомых, которые не давали покоя, а нравственно от столь же отвратительных мужчин, которые так же, как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками и арестантами, надзирателями и конвойными так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно настороже. И это всегдашнее положение страха и борьбы было очень тяжело. Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности, и по известному всем ее прошлому. Тот решительный отпор, который она давала теперь пристававшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление. Облегчало ее положение в этом отношении близость ее с Федосией и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать ее, и с Нижнего ехал как арестант вместе с заключенными. Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях, не говоря о том, что политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям. Перевод Масловой к политическим улучшил ее положение тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь. Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние. Помещаться на этапах Масловой разрешено было с политическими, но идти она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Так она шла все время от самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических. Марья Павловна Щетинина, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нехлюдова при свидании с Богодуховской, и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсен, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нехлюдов тоже заметил на этом свидании. Марья Павловна шла пешком потому, что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине. Симонсен, потому что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое, отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. Так это и было на последнем этапе перед большим городом, на котором партию принял новый конвойный офицер. Было раннее, ненастное сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Все арестанты партии, 400 человек мужчин и около 50 женщин, уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного старшего, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток. Частью закупали съестное у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок. Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа и направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены, одна перед другой, предлагали свои товары. Свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу, кашу, печенку, говядину, яйца, молоко. У одной был даже жареный поросенок. Симонсен в гуттаперчевой куртке и резиновых калошах, укрепленных сверх шерстяных чулок бечевками, он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных, был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем. «Если бы, — писал он, — бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом неорганическим. И это неверно». Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала все это в мешок, А Марья Павловна рассчитывалась торговками, когда среди арестантов произошло движение. Все замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения. Все шло как обыкновенно. Пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручниках. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу и плач ребенка. Все затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Маслова и Марья Павловна подвинулись к месту шума. Подойдя к месту шума, Марья Павловна и Катюша увидали следующее. Офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левой рукой ладонь правой, которую он зашиб о лицо арестанта, и, не переставая, произносил неприличные грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой, держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный худой арестант с бритой половиной головы. «Я тебя, неприличное ругательство, научу рассуждать!» Опять ругательство. «Бабам отдашь!» – кричал офицер. «Надевай!» Офицер требовал, чтобы были надеты наручни на общественника, шедшего в ссылку и во всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женою. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручниках нести ребенка, раздражали бывшего не в духе офицера, и он избил непокорившегося сразу арестанта. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему свою руку арестанту. «Снеси бабам!» – крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки. Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом, не переставая, визжала. Из толпы выступила Марья Павловна и подошла к конвойному. «Господин офицер, позвольте, я понесу девочку». Конвойный солдат с девочкой остановился. «Ты кто?» – спросил офицер. «Я политическая». Очевидно, красивое лицо Марьи Павловны с ее прекрасными выпуклыми глазами, он уже видел ее при приемке, подействовало на офицера. Он молча посмотрел на нее, как будто что-то взвешивая. «Мне все равно, несите, коли хотите, вам хорошо жалеть их, а убежит, кто отвечать будет?» «А как же он с девочкой убежит?» – сказала Марья Павловна. «Мне некогда с вами разговаривать, берите, коли хотите». «Прикажете отдать?» – спросил конвойный. «Отдай». «Иди ко мне», — говорила Марья Павловна, стараясь приманить к себе девочку. Но, тянувшаяся к отцу с рук конвойного, девочка продолжала визжать и не хотела идти к Марье Павловне. «Постойте, Марья Павловна, она ко мне пойдет», — сказала Маслова, доставая бублик из мешка. Девчонка знала Маслову и, увидав ее лицо и бублик, пошла к ней.